Du har sommarkommit från Norge. Du kör kick.
Нан Ин, японский мастер дзен, живший в эру Мэйдзи, принимал как-то у себя профессора университета, пришедшего порасспросить его о дзен. Нан Ин разливал чай. Налив гостю полную чашку, он продолжал лить дальше. Профессор смотрел на льющийся через край чай и, наконец, не вытерпев, воскликнул: «Она же полна, больше не входит!» «Вот как эта чашка», — ответил Нан Ин, — «и вы наполнены своими мнениями и суждениями. Как же могу я показать вам дзен, пока вы не опорожните свою чашку?» Неужели? Мастер дзен Хакуин славился среди соседей своей праведной жизнью. Неподалеку от него жила красивая девушка, родители которой держали продуктовую лавку. Вдруг внезапно, безо всяких наводящих признаков, родители обнаружили, что их дочь беременна. Они очень рассердились. Дочь не желала называть виновника, но, устав от расспросов, наконец назвала имя Хакуина. Кипя от ярости, родители устремились к мастеру. Неужели? Вот и все, что он произнес. Когда ребенок родился, его принесли к Хакуину. К тому времени мастер уже лишился своей репутации, но это его не беспокоило. Он с большим старанием принялся ухаживать за младенцем. Молоко и все, что было нужно малютке, он доставал у соседей. Через год юная мать уже не могла больше терпеть и призналась родителям, что отцом ребенка был молодой человек, работавший на рыбном рынке. Мать с отцом бросились к Хакуину умолять о прощении. Они долго извинялись и просили вернуть ребенка. Хакуин был согласен. Возвращая ребенка, он сказал лишь: «Неужели?» Любишь — люби открыто. У одного мастера дзен практиковали медитацию 20 монахов и монахини по имени Эсюн. Она была очень красива, даже несмотря на бритую голову и простую одежду. Несколько монахов втайне влюбились в нее. Один из них написал ей письмо, добиваясь свидания. Эсюн не ответила. На следующий день была лекция учителя, и когда она закончилась, Эсюн встала. Обращаясь к тому, кто ей писал, она сказала: «Если ты и вправду меня так сильно любишь, подойди и обними меня сейчас». Объявление. В последний день своей жизни Тэнцзан написал 60 почтовых открыток и попросил помощника их отправить. После этого он умер. На открытках было написано: «Я ухожу из этого мира. Это мое последнее объявление. Тэнцзан, 27 июля 1892 года». Луну не украдешь. Рюкан, мастер дзен, скромно жил в маленькой хижине у подножья горы. Как-то вечером туда забрался вор, но лишь чтобы найти, что красть там совершенно нечего. Возвратившись, Рюкан застал вора. «Ты верно прошел долгий путь, чтобы меня навестить», — сказал он вору. «И ты не должен уходить с пустыми руками. Пожалуйста, возьми в подарок мою одежду». Ошеломленный вор взял одежду и выскользнул прочь. Рюкан сидел голый и глядел на луну. «Бедняга», — отрешенно размышлял он, — «как бы я хотел подарить ему эту прекрасную луну». Последний стих Хосина. Мастер дзен Хосин много лет прожил в Китае. Вернувшись потом, он поселился на северо-востоке Японии, где наставлял учеников. Уже совсем состарившись, он рассказал им историю, слышанную им в Китае. Вот она. Как-то 25 декабря совсем уже состарившийся Тофуку сказал своим ученикам: «Я не собираюсь жить в следующем году, так что вы, ребята, ведите себя со мной в этом году хорошо». Ученики решили, что он шутит, но поскольку он был великодушным учителем, то в оставшиеся дни уходящего года каждый по очереди приглашал его на праздничный обед. В канун Нового года Тафуку заявил: «Вы были ко мне добры. Я покину вас завтра днем, когда кончится снегопад». Ученики засмеялись, полагая, что он говорит старческую чепуху, так как ночь была ясная и бесснежная. Но в полночь снег повалил, и на следующий день они нигде не могли найти своего учителя. Когда они пришли в зал для медитации, то увидели, что он умер там. Рассказав эту историю, Хасин сказал ученикам: «Мастеру Дзен нет нужды предсказывать свой уход, но он может сделать это, если захочет». «А вы сможете?» – спросил кто-то. «Да», – ответил Хасин, – «через 7 дней я покажу вам, что могу». Никто из учеников ему не поверил. Большинство даже забыло эту беседу. Тогда Хасин созвал всех снова. 7 дней назад», – сказал он, – «я объявил, что собираюсь оставить вас. На прощание принято писать стихотворение, но я не поэт, не мастер каллиграфии. Пусть один из вас запишет мои последние слова». Ученики решили, что он шутит, но один из них стал писать. «Готов?» – спросил Хосин. «Да, господин», – ответил ученик. Хосин продиктовал: «Из сияния пришел я, в сияние возвращаюсь». «Что же это?» До положенных каноном 4 строк в стихотворении не доставало еще одной. И ученик сказал: «Учитель, у нас не хватает строки». Победным львиным рыком ответил ему Хосин: «Ха!» И ушел. Счастливый китаец. Все, кто бывал в китайских кварталах Америки, видели там статуи бравого молодца с мешком на спине. Китайские торговцы зовут его счастливым китайцем или смеющимся Буддой. Этот человек по имени Хо Тэй жил во времена династии Тан 618-907. Он не желал называться мастером дзен, не желал собирать вокруг себя учеников. Вместо этого он с большим мешком бродил по улицам. В мешке были фрукты, орехи, сладости, которые он раздавал детям, собиравшимся возле него. Он устраивал на улицах детские сады. Встречая почитателя дзен, он обязательно протягивал руку и говорил: «Дай монетку». Когда кто-нибудь просил его вернуться в монастырь и учить других, он снова говорил: «Дай монетку». Однажды, когда он разгуливал со своей веселой работой, проходивший мимо другой мастер дзен спросил его: «В чем значение дзен?» В качестве немого ответа Хо Тэй тут же хлопнул мешком о землю, сбросив его с плеч. «А в чем же тогда реализация дзен?» – спросил другой. Счастливый китаец немедленно вскинул мешок на плечи и продолжил путь. На грязной дороге. Как-то Танзан и Экиду держали путь по грязной дороге. Лил сильный дождь. Зайдя за поворот, они повстречали милую девушку в шелковом кимоно с поясом, которая не могла перейти размокшую дорогу. «А ну-ка, девушка», – немедленно сказал Танзан и, взяв ее на руки, перенес через грязь. Экида не возобновлял беседы и молчал до вечера, пока они не достигли храма, где остановились на ночь. Там он уже не мог больше сдерживаться и сказал: «Мы, монахи, не должны приближаться к женщинам, особенно к таким молодым и красивым. Ведь это опасно. Почему же ты так сделал?» «Я оставил девушку там», — ответил Танзан. «А ты все еще несешь ее?» Недалек от состояния Будды. Однажды посетивший Гасана студент университета спросил его: «Вы читали когда-нибудь христианскую Библию?» «Нет, почитай мне из нее», — ответил Гасан. Студент раскрыл Библию и начал читать из Матфея. «И об одежде что заботитесь? Посмотрите на полевые лилии, как они растут, не трудятся, не придут. Но говорю вам, что и Соломон во всей славе своей не одевался так, как всякая из них. Итак, не заботьтесь о завтрашнем дне, ибо завтрашний день сам будет заботиться о своем». Гасан сказал: «Кто бы ни произнес эти слова, я считаю его просветленным». Студент продолжал читать: «Просите, и дано будет вам, ищите, и найдете, стучите, и отворят вам. Ибо всякий просящий получает, и ищущий находит, и стучащему отворят». Гасан заметил: «Превосходно.
сказавший это недалек от состояния Будды. Притча. В сутре рассказывается притча Будды. Как-то идя по полю, человек встретился с тигром. Он побежал, тигр за ним. Добежав до края пропасти, он ухватился за корни дикой виноградной лозы и повис над бездной. Тигр начал обнюхивать его сверху. Дрожа от страха, бедняга посмотрел вниз. Там, далеко внизу, его поджидал другой тигр. Только лоза пока еще удерживала его. Две мыши, черная и белая, начали потихоньку подгрызать корни лозы. Рядом с собой человек вдруг заметил спелую сочную землянику. Держась одной рукой за лозу, другой он сорвал ягоду. Как она была вкусна! Хлопок одной ладони. Настоятелем монастыря Кэнин был Макурай, безмолвный гром. У него был любимец по имени Тойо, которому было всего 12 лет. Тойо видел, как другие ученики каждое утро и каждый вечер приходят к учителю за указаниями по сандзен, индивидуальному наставлению, когда ученики задаются куан, упражнение для остановки блужданий ума. Тойо тоже захотел себе сандзен. «Подожди немного», — сказал Макурай, — «ты еще слишком мал». Но ребенок так настаивал, что учитель наконец согласился. Вечером в назначенный час маленький Тойо пришел к Макураю за сандзен. Он сообщил о своем приходе ударом в гонг, не переступая порога, трижды почтительно поклонился и сел перед учителем, сохраняя вежливое молчание. «Ты можешь слышать звук двух хлопающих ладоней», — сказал Макурай. «Покажи мне, как звучит одна». Тойо поклонился и ушел в свою комнату размышлять над задачей. Из окна слышалась музыка гейш. «Ага, нашел!» – воскликнул он. На следующий вечер, когда учитель попросил его показать хлопок одной ладони, Тойо стал играть музыку гейш. «Нет-нет», – сказал Макурай, – «не годится. Это вовсе не хлопок одной ладони». «Ты ничего не понял». Решив, что музыка может ему мешать, Тойо перебрался жить в тихое место. Он медитирует снова. Что же может быть хлопком одной ладони? Вот он случайно слышит звук капающей воды. «Есть!» – догадался Тойо. Придя снова к учителю, он изобразил звук капающей воды. «Что?» – спросил Макурай. «Это же звук капающей воды, но не хлопок одной ладони. Попробуй еще». Напрасно Тойо медитировал снова, стараясь расслышать звучание одной ладони. Он слышал звук ветра, но этот звук был отвергнут. Он слышал крик совы, но и это не подошло. И шелест саранчи также не был звучанием одной ладони. Больше 10 раз приходил Тойо к Макураю с разными звуками, но они не годились. Почти целый год размышлял он о том, чем может быть звучание одной ладони. Наконец Тойо вошел в настоящую медитацию и оказался за пределами всех звуков. «Я больше уже не мог собирать звуки», — объяснял он потом, — «и поэтому достиг беззвучного звука. Тойо постиг звучание одной ладони». Счастливый голос. После смерти Бенкэя слепой, живший неподалеку от его храма, рассказывал другу: «Я слеп и не вижу лица человека, но могу по голосу судить о его характере. Обычно, когда я слышу, как кто-то поздравляет другого с успехом или удачей, то я слышу еще и скрытую нотку зависти. Когда же утешают в несчастье, я слышу радость и довольство, точно утешающему приятно, словно его самого теперь ожидает что-то хорошее. Но сколько я помню Бенкэя, его голос всегда оставался искренним. Когда он говорил о счастье, я не слышал ничего, кроме счастья. А когда он выражал печаль, то все, что я слышал, было печалью. Нет воды, нет луны». Когда монахиня Чийона изучала дзен у мастера Буко и Зенгаку, она долго не могла достичь плодов медитации. Как-то лунной ночью она несла воду в старом ведре, стянутом бамбуковым обручем. Вдруг обруч лопнул, дно вылетело, и в этот миг Чийона стала свободной. В память об этом дне она написала стихи. По-всякому пыталась уберечь. я ветхое ведро, слабеет обруч, уж почти порвался. Когда же, наконец, упало дно, не стало вдруг воды в ведре, не стало вдруг луны в воде. Визитная карточка. Кэйчу, великий учитель дзен, в эру Мэйдзи, возглавлял Тофоку, главный храм Киото. Однажды к нему впервые пришел губернатор. Слуга принес Кэйчу его карточку. На ней стояло: «Китагаки, губернатор Киото». «С таким человеком у меня нет отношений», — сказал Кэйчу слуге. «Скажи, чтоб он убирался отсюда». Слуга отнес карточку обратно и принялся извиняться. «Это была моя ошибка», — сказал губернатор и зачеркнул карандашом слова «губернатор Киото». «Попроси-ка своего учителя еще раз». «А, так это Китагаки», — воскликнул учитель, увидев карточку. «Я хочу видеть этого человека». Все самое лучшее. Проходя по базару, Банзан услыхал разговор мясника с покупателем. «Дай мне самый лучший кусок мяса», — сказал покупатель. «В моей лавке все самое лучшее», — отвечал мясник. «Ты не найдешь здесь ни одного куска, который не был бы самым лучшим». При этих словах Банзан стал просветленным. Дзен в каждом мгновении. Ученики дзен проводят с учителем не меньше 10 лет, прежде чем они решаются учить других. Однажды Тенно, уже прошедший ученичество и ставший учителем, пришел в гости к Нан-ину. Шел дождь, поэтому Тенно надел деревянные башмаки и взял зонтик. Поздоровавшись, Нан-ин заметил: «Ты, я полагаю, оставил башмаки в прихожей. Хотелось бы знать, где сейчас твой зонтик, справа от башмаков или слева?» Замешкавшись, Тенно не смог ответить сразу. Он осознал, что не воплощает дзен в каждом мгновении. Он стал учеником Нан-ина и проучился еще 6 лет, чтобы достичь каждого мгновения дзен. Цветочный дождь. Субхути был учеником Будды. Он смог постичь всеобъемлемость пустоты, точку зрения, что ничто не существует иначе, как во взаимосвязи субъективного и объективного. Как-то находясь в состоянии возвышенной пустоты, Субхути сидел под деревом. Вдруг на него посыпались цветы. «Мы благодарим тебя за беседу о пустоте», — шепнули ему боги. «Но ведь я ничего не говорил о пустоте», — сказал Субхути. «Ты не говорил о пустоте, мы не слышали пустоты», — ответили боги. «Это и есть истинная пустота». И снова цветы дождем посыпались на Субхути. Прокисший мисо. Юный повар-монах Дарё из монастыря Бенкея решил лучше заботиться о здоровье старого учителя и подавать ему только свежий мисо, пасту из соевых бобов, растолченных с рисом и дрожжами, которая часто скисает. Заметив, что ему подали мисо лучше, чем ученикам, Бенкей спросил, кто сегодня готовил. К нему прислали Дарё. Услышав, что по возрасту и положению ему полагается есть только свежий мисо, Бенкей сказал: «Тогда думай, что мне не полагается есть вовсе». И, войдя к себе в комнату, запер за собой дверь. Дарё, сев на пол перед дверью учителя, попросил прощения, но Бенкей не отозвался. 7 дней пробыл Бенкей внутри, а Дарё просидел снаружи. Наконец, отчаявшись, один из учеников выкрикнул: «Почтенный учитель, у вас может быть все хорошо, но этому юному ученику, что здесь сидит, надо есть. Он не может голодать вечно». На это Бенкей открыл дверь. Улыбаясь, он сказал Дарё: «Я требую себе такую же еду, как у последнего из моих учеников. Не хочу, чтобы ты, когда станешь учителем, забыл об этом». Истинный путь. Перед самым уходом монаха Нинакавы из этого мира его навестил мастер дзен Икю. «Можно мне напутствовать тебя?» – спросил он. «Я пришел сюда один», – ответил Нинакава. «Один и уйду. Чем можешь ты мне помочь?» «Если ты считаешь, что ты и в самом деле пришел и уйдешь, то ты заблуждаешься», — ответил Икю. «Позволь мне показать тебе путь, в котором нет прихода и ухода». Эти слова Икю так ясно открыли Нинакаве путь, что он улыбнулся и ушел. воины гуманности. Как-то отряд японской армии проводил учения, и офицеры решили устроить в монастыре Гасана штаб. Гасан наказал повару, пусть офицеры едят только ту же простую пищу, что и мы. Военных это рассердило, они привыкли к более почтительному отношению. Один из них, придя к Гасану, сказал: «Кто же мы, по-вашему? Ведь мы воины, отдающие жизнь за родину. Почему же вы не относитесь к нам как следует?» «А мы, по-вашему, кто?» – сурово возразил Гасан. «Ведь мы воины гуманности и стремимся спасти все чувствующие существа». Одна нота дзен. После приема у императора Какуэ исчез, и никто не знает, что с ним стало. Он был первым японцем, изучавшим в Китае дзен. Но поскольку из изученного им он не показал ничего, если не считать одного единственного звука, то он не остался в памяти людей тем, кто впервые принес в свою страну дзен. В Китае Какуэ воспринял истинное учение. Там он не путешествовал, а жил на далеком горном склоне, постоянно медитируя. Всякий раз, когда его просили прочитать проповедь, он произносил несколько слов, после чего перебирался в другое место, где найти его было уже не так легко. Когда Какуэ возвратился в Японию, о нем услыхал император и попросил его выступить с проповедями дзен для наставлений по любым предметам на свой вкус. Какуэ стоял перед императором молча. Затем, достав из складок одежды флейту, извлек из нее одну короткую ноту, вежливо поклонился и исчез. Непривязанность к пыли. Китайский мастер дзен времен династии Тан 618-907 по имени Зенгэцу написал следующее наставление своим ученикам. Жить в миру и при этом не создавать привязанность к мирской пыли – это и есть путь истинного ученика. Видя доброе действие другого, вдохновляй себя следовать его примеру. Услышав об ошибке другого, советуй себе не повторять ее. Даже находясь один в темной комнате, веди себя так, словно принимаешь высокого гостя. Выражай свои чувства, но не более, чем требует твоя истинная природа. Бедность – твое сокровище. Никогда не меняй ее на легкую жизнь. Человек может казаться глупым и все же не быть им. Он может лишь тщательно охранять свою мудрость. Достоинство – плоды самодисциплины. Они не падают с неба, подобно снегу или дождю. Скромность – основа всех достоинств. Пусть твои ближние узнают тебя прежде, чем ты заявишь сам о себе. Благородное сердце никогда не понуждает себя. Слова его, как несравненные жемчужины, объявляются редко, но ценятся высоко. Для преданного ученика каждый день счастливый. Время идет, но он не отстает никогда. Ни слава, ни позор не трогают его. Суди себя, но не другого. Не обсуждай добра и зла. Некоторые вещи, хотя и добрые, поколения подряд считались дурными. Поскольку цена справедливости может признаваться лишь столетия спустя, то нет нужды требовать немедленного признания. Живи с целью, но оставляй результаты своих действий великому закону Вселенной. Каждый день проводи в мирном созерцании. Настоящее чудо. Когда Бенкэй проповедовал в храме Рюмон, священник из секты Синсю, из тех, кто верит в спасение через повторение имени милосердного Будды, завидовал огромному числу слушателей Бенкэя и решил с ним поспорить. Бенкэй уже прочел половину проповеди, когда явился этот священник, наделав при этом столько шума, что Бенкэй прервал речь и спросил, в чем дело. «Основатель нашей секты, — начал хвалиться священник, — обладал такими чудесными силами, что когда он стоял на берегу реки с кистью в руке, он написал священное имя Амиды на бумаге, которую держал его помощник на другом берегу реки. А ты можешь сделать такое чудо?» «Возможно, твой ловкач и сделал этот фокус», — небрежно отозвался Бенкэй. «Но это не в обычае дзен. Мое чудо то, что когда я чувствую голод, я ем. Когда чувствую жажду, пью. Нет работы, нет еды.
Китайский мастер дзен Якудзё даже 80 лет обычно работал с учениками, ухаживая за садом, расчищая дорожки, подрезая деревья и вскапывая землю. Ученикам было жаль видеть своего старого учителя за такой тяжелой работой. Зная, что он не слушает их совета оставить работу, они решили спрятать его инструменты. В этот день учитель не стал есть. На другой день он снова не ел и на третий день продолжал голодать. Он верно рассердился на то, что мы спрятали инструменты, догадались ученики. Положим-ка их лучше обратно. В тот день, когда они это сделали, учитель работал и ел, как и прежде. Вечером, наставляя их, он сказал: «Нет работы, нет еды». Три вида учеников. В конце эры Токугава, 1603-1867, жил в Японии мастер дзен Гэтан. Он любил говорить так: «Есть три вида учеников. Те, кто передают дзен другим, те, кто ухаживают за храмами и святынями, и те, кто служат мешками для риса и вешалками для одежды». Как писать китайские стихи? Знаменитого японского поэта спросили, как написать китайское стихотворение. Он объяснил так. Обычно китайское стихотворение состоит из четырех строк. В первой находится начальная фраза, во второй ее продолжение. Третья переходит от старого предмета к новому, а четвертая соединяет все три первые строки. Вот как это видно на примере известной японской песни. Есть дочери в Киото у торговца шелком. Лет 20 старший, младший 18. Мечом способен зарубить солдат. А девы эти взглядом убивают. Дзенский диалог. Наставники дзен учат своих юных учеников непосредственно выражать свои чувства. Когда-то в двух разных монастырях дзен воспитывались два мальчика. Один из них, идя как обычно утром за овощами, повстречался с другим. «Куда идешь? Куда ноги несут?» Первый был озадачен и попросил совета у учителя. «Завтра утром, — сказал учитель, — когда увидишь его опять, задай ему тот же вопрос. Он ответит так же, а ты тогда и спроси: а если б у тебя не было ног, куда бы ты шел?» Это застанет его врасплох. Утром дети встретились снова. «Куда идешь? Куда ветер дует?» Это смутило ребенка, и он рассказал учителю о неудаче. «А ты спроси, куда бы он шел, если б ветра не было», – предложил учитель. Наутро дети встретились в третий раз. «Куда идешь?» «На рынок за овощами». Письмо к умирающему. Следующее письмо Басуи написал одному из своих учеников, находящемуся при смерти. «Сущность твоего ума не рождалась, поэтому она никогда не умрет. Это не приходящее существование. Это не пустота, которая есть просто ничто. Она не имеет ни цвета, ни формы. Она не испытывает удовольствия и не страдает от боли. Я знаю, что ты очень болен. Как настоящий ученик дзен, ты встречаешь болезнь лицом к лицу. Ты можешь не знать точно, кто страдает, но спрашивай себя, в чем сущность этого ума. Думай только об этом, больше тебе ничего не нужно. Оставь желание того, чего не имеешь. Твой конец бесконечен. Это снежинка, тающая в чистом небе». Познание первичного. В давние времена в Японии пользовались фонарями из бамбука и бумаги со свечой внутри. Как-то слепому, побывавшему в гостях у друга, предложили такой фонарь, чтобы он пошел с ним домой. «Мне фонарь не нужен, — сказал слепой, — свет и темнота для меня равны». «Я знаю, что тебе не нужен фонарь, чтобы различить дорогу, — ответил ему друг. — Но если ты пойдешь без фонаря, то кто-нибудь другой может на тебя налететь. Так что возьми фонарь». Слепой отправился в путь с фонарем, но едва прошел совсем немного, как кто-то налетел прямо на него. «Смотри, куда идешь, — крикнул он незнакомцу, — фонаря не видишь». «Он же у тебя не горит, приятель», — ответил тот. Дзен Будды. Будда говорил: «Положение царей и правителей считаю я пылью. Сокровища из золота и драгоценности вижу я грудами кирпича и булыжника. На тонкие шелковые одежды смотрю я, как на рваные лохмотья. Мириады миров вселенной вижу я крошечными плодовыми семечками, а величайшее озеро Индии капелькой масла у себя на ноге. Мировые учения воспринимаю я, как магические иллюзии. Высочайшую идею освобождения понимаю я, как золотую парчу сновидения, и вижу священный путь просветленных, как возникающие в глазах цветовые пятна. Медитацию вижу я, как горный столб, нирвану, как страшный сон среди дня. На суждение о зле и добре я смотрю, как на змеиный танец дракона, а на подъем и падение вероучений, как на следы времен года». Бездверная дверь. Кёген сказал: «Дзен сродни ситуации, когда человек, вцепившись зубами в дерево, висит над пропастью. Он не может ухватиться руками за ветки, не может опереться ногой о сук. И тут вдруг из-под дерева другой человек спрашивает его: зачем Бодхидхарма пришел из Индии в Китай? Если человек на дереве не ответит, то потерпит неудачу, как ученик дзен. А если ответит, то упадет и лишится жизни. Что же ему делать? Проповедуя на горе Гридхракута, Будда повернул в пальцах цветок и показал его слушателям. Все молчали. Один лишь Махакашьяпа, безуспешно пытаясь оставаться бесстрастным, улыбнулся этому откровению. Будда сказал: «У меня взор истинного учения, сердце нирваны, истинное видение бесформенного и неописуемая поступь Дхармы. Все это невыразимо в словах, но особым образом передается вне учения. Это учение я передал Махакашьяпе». Один монах спросил у Сэйдзё: «Я допускаю, что Будда жил задолго до летописной истории и просидел в медитации 10 кругов существования, но не смог осознать высшей истины и поэтому не смог стать совершенно освобожденным. Отчего это было так?» «Твой вопрос уже содержит ответ», — сказал Сэйдзё. «Но если Будда медитировал, — спросил монах, — отчего же он не смог достичь состояния Будды?» «Он не был Буддой», — ответил Сэйдзё. Дзюсю спросил Нансена: «Что есть путь?» «Путь — это повседневная жизнь», — ответил Нансен. «А можно ли этому научиться?» — спросил Дзюсю. «Если ты попробуешь учиться, — ответил Нансен, — то будешь от него далеко. Но если я не буду учиться, то как я смогу узнать, что это путь?» — спросил Дзюсю. «Путь не принадлежит воспринимаемому миру. Также не принадлежит он и миру невоспринимаемому. Познавание – иллюзия, непознавание – бессмыслица. Если ты хочешь достичь истинного пути, отдайся свободе, какая есть у неба». «Ты не назовешь это ни хорошим, ни плохим», – ответил Нансен. При этих словах Дзюсю прозрел. Такусан изучал дзен под руководством Рютана. Как-то раз, придя вечером к учителю, он долго задавал ему вопросы. Рютан сказал ему: «Уже глубокая ночь, почему бы тебе не отдохнуть?» Такусан поклонился и, открыв наружную дверь, заметил: «Уж очень там темно». Рютан предложил ему в дорогу зажженную свечу. Едва лишь Такусан взял свечу, как Рютан ее задул. В этот миг ум Такусана раскрылся.
Du var som att komma från Ljungby. Du ska checka.